Настоящий материал, информация произведен, распространен и или направлен иностранным агентом Шакировым Мумином Шакировичем, либо касается деятельности иностранного агента Шакирова Мумина Шакировича. Программа «Грани времени». Меня зовут Мумин Шакиров. У нас необычный эфир. Мы сегодня с моим коллегой, экономическим обозревателем «Радио Свобода» Максимом Блантом будем готовить оливье. Почему оливье? Существует такое понятие «индекс оливье». Вот я и хочу спросить Макса, что такое индекс оливье?
Ну, индекс оливье – это штука, которая позволяет оценить, насколько за год подорожали продукты. Грубо говоря, продовольственная инфляция.
Сколько это стоило год назад и сколько это стоит сегодня? Продукты приобретены в «Пятерочке» в городе Псков. Итак, поехали. Морковь. В прошлом году килограмм стоил 11 рублей. В этом году в «Пятерочке» 33. На сколько подорожало?
Ну, в три раза.
Картофель. В прошлом году вы его приобрели за 14 рублей. В этом году 50.
Ну, 3,5 почти в 4.
И вареная колбаса. В прошлом году 125 рублей, а в этом году 160.
Ну, примерно процентов на 40, да.
Сразу скажу, что яйца сильно не подорожали. Плюс-минус 5 рублей. 100 рублей, 105 рублей. Дальше майонез. 69 рублей год назад, а сегодня приобрели его в «Пятерочке» за 92 рубля.
Тоже процент примерно в полтора раза.
Ну и, наконец, соленые огурчики и зеленый горошек. Зеленый горошек 74 рубля, 119 рублей в этом году.
Ну, тоже примерно как майонез. Но мы уже понимаем, да, что тут в три раза, тут в три раза. Когда нам говорят про 9% инфляцию продовольственную, да, это обычно люди, которые не ходят в магазин, а питаются где-нибудь в кремлевском буфете или в столовой дом правительства. У них, может быть, действительно на 9% цены выросли.
Перед тем, как порезать наши ингредиенты, давай, Макс,
с наступающими
Новым годом. Макс, а что будет с рублем в 2025 году?
Ну, во-первых, рубль будет. Его будет много, но не у всех, как обычно, как и в 94-м. Если ты имеешь в виду, что будет с долларом, евро и юанем...
200 рублей будет стоить рубль?
Нет, не будет.
Или евро?
Нет, ни доллар, ни евро 200 рублей в России стоить не будут, по крайней мере, официально. Потому что если дойдет ситуация до того, что валюты будут таким образом расти, то мой прошлогодний прогноз, я его переношу на следующий год, не будет в России никакого курса доллара и курса евро, по крайней мере, официального. Будет как где-то на черном рынке. Но смотри, что происходит, да?
Но россияне нам же... могут покупать евро и доллары, или эту возможность тоже ее лишат?
Я не думаю, что дойдет до каких-то эксцессов вроде советских процессов, один из которых закончился, я напомню, расстрелом валютных. Но это будет, скажем так, теневой сектор, да? То есть, фактически, смотри, власти же уже давно говорят, что россиянам твоя валюта не очень нужна, и никто курсом доллара не интересуется. А интересуются те, кто либо за границу едут, либо за границей торгуют. Но основная масса населения, есть у них рубли. Когда один из последних разов Силуанова спросили, а что там с рублем? Не Силуанова, это Песков. Он говорит, вы зарплату в какой валюте получаете? Вот в Астане его спросили. Ну вот.
Ну скажи мне, а какой процент продуктов приобретается за пределами России, то, что невозможно купить в России, а завозится там из разных стран, чаще называют почему-то Китай?
Продуктов питания ты имеешь в виду или вообще?
Вообще продукты.
Ну, это довольно сложная тема, потому что таких совсем уж незаменимых вещей нет. Но, например, автомобили.
Так.
У нас же теперь автомобили российского производства. Другое дело, что это машинокомплект из Китая, который покрасили в новый цвет. Угу. И выставили как российский автомобиль, например,
наклеили
«Москвич».
Наклеили эмблему «Москвича».
Забыли наклеить. Да, вот премьер-министр сел в машину, а там шильдик китайский. Да, вот так примерно у нас происходит импортозамещение. То есть очень похожая экономика на то, что происходило в Советском Союзе. Вот пока есть цены на нефть, они позволяют потребительские товары завозить из других стран. Ну, сейчас прежде всего из Китая. А уже в 22-м году, когда этот лозунг подняли и написали на знамени, было очевидно, что просто некому производить все то, что закупается, да, что все то, что в России продается. Поэтому либо вы остаетесь без чего-то, что не обязательно, ну, например, без стиральной машины. А вот сейчас как раз Россия подходит к такой ситуации, когда не на все хватает денег. Да? У вас включаются рыночные механизмы, и тот, кто готов заплатить больше за юани, на которые все покупается, тот и молодец. Если это импортер стиральных машин, значит, ему повезло. Но обычно все-таки побеждает человек с военного завода, которому чипы для ракет важнее.
А в чем сегодня надо хранить деньги в России, чтобы не проиграть?
Ну, ответ на этот вопрос простой. Сегодня надо хранить деньги не в России. Да? Вот в самом вопросе кроется...
А если я не выездной? Ну, нет у меня паспорта, нету друзей в Евросоюзе или в других странах.
Хорошо, если мы говорим о деньгах, то в России их лучше тратить сейчас, да, чем хранить. Но если есть насущная потребность где-нибудь что-нибудь сберечь, ну, есть золото, да. И российские власти в последнее время после войны начали активно пропагандировать.
То есть бежать в ювелирный магазин?
Нет, нет. Ну, есть...
В слитках?
Слитки, инвестиционные монеты. Есть... если вы верите российским банкам, металлические счета, так называемые. То есть инструментов довольно много, но это надежный инструмент, который защищает и от долларовой инфляции, и от рублевой, тем более, инфляции.
Эльвира Набиуллина, глава Центробанка. Какова будет ее судьба? Уволят, посадят или растерзают ее российские олигархи, которые страшно недовольны тем, что она делает?
Ну, во-первых, не все российские олигархи. Есть там вполне разумные личности. Более того, я скажу, даже Олег Дерипаска, давний соперник и противник, и критик политики Центрального банка, несколько охолонул, потому что олигархи-то поняли, что инфляцию разгоняет не Вера Бюрина и не дешевые кредиты, а военный бюджет. И военная экономика.
А почему пожаловался глава Ростеха Чемезов, который сказал, что если она еще поднимет процентную ставку, то я, заводы остановят.
То я лягу на пол, засучу ножками и буду вот кричать. Вот. Ну да, он может это сделать.
Почему он завыл так?
Денег ему дадут. Ну, потому что кредиты дорогие. Потому что они же не могут сказать, хватит финансировать военное, тем более Чемезов, да, который руководит всеми этими военными заводами и предприятиями. Поэтому они ищут виноватого. Виноватого искать долго не надо. Вот она, Эльвира Сахибзадовна, которая говорила всякие неприятные вещи в начале, в том числе и о том, что некому будет этим всем этим импортозамещением заниматься. Она и продолжает говорить о том, что российская экономика уперлась в естественные ограничения, людей не хватает, оборудование завести крайне сложно из-за международных санкций.
Ну что с ней будет?
Что с ней будет? Да. Ну, очевидно, что Эльвира Сахибзадовна Набиуллина – это Чубайс 21 века, который будет во всем виноват. Да? Но просто время еще не пришло, когда в Кремле решат, что вот оно, дно. Вот дальше уже падать невозможно. Вот тогда и скажут, вот она виновата. Давайте-ка мы ее. При этом ей дали год. Здесь два варианта, да, либо она победит инфляцию и уйдет сама, но это крайне маловероятно, да, потому что военные расходы никуда не денутся, даже если остановятся активные боевые действия. Ну, во-первых, бюджет уже принят, а во-вторых, арсенал надо пополнять, кольцо врагов, ну и так далее, ракеты нужно делать впрок. Вот, поэтому, скорее всего, у нее не получится остановить инфляцию, а вот когда будет тот самый сценарий, когда 200 гипотетических рублей за доллар, вот тогда я скажу, вот довела страну ее и дали ей карт-бланш. Все. 90% вероятности, что в 25-м году уйдет.
Хорошо. Экономическая ситуация в 25-м году будет такая же?
Нет.
Относительно стабильная или будет хуже?
Нет.
Ну, какие параметры?
Слушайте, Мумин Шакиров, у нас 3,5 раза картошка подорожала. Да?
Так и зарплаты растут, говорят.
В 3,5 раза, особенно пенсии. Да? Им повысили пенсионерам на 11 или на 8%, да, по прошлогодней инфляции. Будь доволен, иди проедай свою пенсию.
Хорошо, народный вопрос. Обычно, когда какая-то форс-мажорная ситуация, сахар, соль, спички, свечи, люди приобретают такие продукты. Что надо приобретать?
Если говорить серьезно, то запасы делать, ну, на мой взгляд, бессмысленно.
Бессмысленно.
Но, да, и я объясню почему. Вот мы говорим про картошку, морковку и так далее. И еще почему они подорожали так сильно. Это еще сейчас я напомню. Декабрь у нас на дворе, еще пока декабрь. Да, то есть овощи базы пока еще вот только-только недавно получили урожай овощей. А что будет весной? В России не урожай. Все знали с весны, что в России не урожай плода овощной продукции. Вот вам, пожалуйста, не урожай. А при этом чиновники же пока не чешутся. Да? Они пока решают масляную проблему. У них масло на треть подорожало. И вот они заметались там по дружественным странам, в Арабских Эмиратах нашли украинское масло и купили его для того, чтобы россияне не чувствовали себя обделенным. Так что впереди у нас весна, а весной это то самое время, когда подъедаются вот те запасы.
Ну, почему власти отменили эту льготную ипотеку? Совсем плохие дела?
Да, дела не очень хороши, потому что в том числе и ипотека разгоняет цены. Плюс есть еще такая штука. Ну вот Центральный банк борется с повышением цен, зажимая кредиты. Но ведь кредиты дорожают не только для граждан, да, но и для бизнеса. Плюс растет разница. Как устроена льготная ипотека? Банк дает на рыночных условиях, а человек платит тот процент, который его льготная программа предусматривает. Соответственно, все остальное, всю разницу, вот в эту разницу, покрывает правительство. Ипотека берется не на 3 месяца, а часть на 10, на 15, на 20 лет. Когда эта разница там 2-3%, ну ладно, окей, правительство. Ну, 2-3% отстегнуть. А когда это уже 15%, да, вот эта разница между рыночной ставкой и льготной, это же правительству платить. Так, кстати, устроены все льготные кредиты. Были устроены до недавнего времени льготные кредиты для бизнеса. 65 программ льготных кредитов. Малый бизнес, бизнес, который занимается инновациями, военный бизнес, который выпускает гражданскую продукцию, то все. Вот у них вот эта вот разница, которую приходится покрывать правительству, выросла до неимоверных размеров. Государственный долг и так растет, как на дрожжах. Когда вам приходится занимать под 20 с лишним процентов, видите, у вас долги растут очень-очень быстро.
Война уже идет почти 3 года. Денег на войну у Путина еще хватает. Если где-то начнет... Да, если где-то начнет эта машина военная рушится, то кто первый взвоет из тех, кто снабжает войну? И боеприпасами, и вещами, и сухим пайком, и везде. Где может треснуть?
Ну... Смотрите, Мумин, для того, чтобы обеспечивать войну боеприпасами, танками, даже людьми,
порохом,
пушками,
продуктами питания,
для этого деньги, в общем, не нужны.
Да? Как это не нужны?
Ну, так не нужны. Да? Для этого нужны сталь, уголь там, и так далее и тому подобное. Если вопрос в деньгах, то их напечатать можно сколько угодно в любой момент, да, и заплатить. Вот 22-й, 23-й, 24-й годы показали, что правительство может позволить себе любые расходы. Вот любые. В рублях. Проблема начинается когда? Когда вот Министерство обороны выделяет деньги на покупку рекрутов. А рекрута нет.
Макс, мы с тобой настругали так много. Давай уже переложим.
Давай, давай.
У нас есть кому есть. Будем делиться с нашими коллегами.
Я бы подумал еще, прежде чем делиться.
А, ну, то есть ты хочешь сказать, что ты все еще
сам? Картошка-то стоит 50 рублей за килограмм, а морковка, ну да, 33.
А у тебя в семье готовят оливье вообще на Новый год?
Да, мы готовим с говядиной, ну, без морковки. Мы еще кладем яблоко.
Ты... Опа!
Да, вот.
То есть подсластить ты любишь салат?
Он приобретает сочность и пикантность. Иногда мы кладем вместе с... Никогда маринованные огурцы, соленые. Иногда немножко, ну, один свежий огурчик. Он тоже дает такой свежий.
Вот. Прекрасно.
У тебя получилось больше колбасы, а у меня получилось...
Давай попробуем.
У меня салат народный.
Давай продегустируем. Ммм. А лучиков можно было бы больше добавить.
Ну, а я говорил, да.
На носу Новый год. Он будет непростой, как нам рассказали и тарологи, и политологи, и ты. Сказал, что не все так будет просто. Но, как принято говорить, мы рассчитываем на себя и на близких нам друзей и товарищей. С Новым годом!
С Новым годом!
Программа «Грани времени». Меня зовут Мумин Шакиров. Мы приготовили салат с экономическим обозревателем Максимом Блантом. С наступающим! В России всплеск интереса к эзотерике. В 2023 году продажи карт Таро на Wildberries увеличились на 105%, а на Озон на 81%. Рост посещаемости онлайн-курсов по гаданиям вырос в 20 раз. Крупнейшие ритейлеры X5 Group и Киржатский инструментальный завод открыто искали тарологов в штат для подбора сотрудников. Тарологи могут зарабатывать от 8 до 350 долларов за консультацию. Средний доход составляет 100-200 тысяч рублей в месяц. Успешные специалисты, особенно медийные, могут зарабатывать до 300 тысяч рублей. Депутаты Госдумы незамедлительно отреагировали рекламу тарологов запретить. Пока не приняли. Авциом подсчитал, что каждый седьмой россиянин хоть раз в жизни обращался за советом к картам Таро. Видимо, советы не понравились, потому что более половины опрошенных высказали за полный запрет коммерческой рекламы тарологов. С нами в студии Марина Борзилова, которая занимается раскладами на картах Таро. Также со мной в студии политолог Дмитрий Орешкин. Втроем мы попытаемся выяснить, что ждет россиян и не только в будущем году. Марина, здравствуйте.
Здравствуйте.
Дмитрий, здравствуйте.
Добрый день.
Марина, расскажите коротко, в чем состоит принцип этих раскладов, как они работают?
Ну, карты Таро изначально, вообще это были игральные карты. Они появились в 15 веке в Италии. А в 17-18 веке их начали уже использовать как предсказания. А в 20 веке конкретно писатель британский и эзотерик Артур Уэйлд, как раз-таки это вот его карты, он их переиздал. И они стали достаточно популярны. 20 века.
Я так понимаю, вопрос должен быть сформулирован открыто. Мой вопрос первый. Какие энергии окружают ситуацию окончания войны в 25-м году?
Какие энергии?
Хорошо.
А вообще в стране или, ну, или во всем мире?
Во всем мире.
Во всем мире. Хорошо. Верховная жрица. Семерка кубков. Четверка пажей и башня. Ну, в целом, ситуация будет еще продолжаться, но с учетом того, что башня, она сообщает о том, что будут большие перемены. Это трансформация, это тогда, когда что-то разрушается старое, и все по-новому начинает выстраиваться. Поэтому мы можем предполагать, что в целом кубки – это у нас про богатство, про изобилие, значит, мы идем к тому, что все будет хорошо.
Мне интересно знать, кто идет к богатству поконкретнее. Мы здесь сидящие.
Народ. Народ.
Народ чей?
Да, энергия общая.
Американский народ или...
Ну, в данном случае у нас как бы получается запрос, что будет в мире происходить. Если хотите про американский народ, давайте конкретно про американский. Если хотите про русский народ, давайте отдельно про русский народ.
Ну, давайте про русский народ.
Про русский народ. Что ждет русский народ в ближайший год?
Да.
Да? Хорошо. Сигнификатор – это энергия страны. Энергия страны у нас четверка кубков. Это получается, что изобилие тоже. В целом страна будет развиваться, что хорошо. Сила. Десятка пентаклей. И тройка пажей. Угу. У страны ресурсы есть, сила есть, свои ресурсы тоже будут. Пентакли – это денежная энергия, но и все равно через какие-то препятствия придется стране пройти.
Давайте попробуем, Марина, сформулировать вопрос про избранного президента США. Какую роль сыграет Дональд Трамп в судьбе России?
Дональд Трамп – это его сигнификатор, это его энергия. Тройка кубков. Семерка пентаклей, рыцарь мечей и шут. А сам Дональд Трамп, он под энергией радости. Семерка Пентаклей, она говорит о том, что все равно ей, стране, придется откуда-то брать ресурсы. У них ресурсов нет, их нужно откуда-то брать. Рыцарь мечей – это как раз-таки такая молодая энергия, тогда, когда рыцарь – это бой. И предполагаю, что все равно он будет пытаться с кем-то воевать. А шут – это обновленная энергия, это тогда, когда у него будут новые какие-то законы. Скорее всего, по-новому будут смотреть какие-то правила или ну что-то такое. Так как я не политолог, я не умею разговаривать этим вашим
вот
языком.
Вот с нами, к счастью, сидит политолог Дмитрий Орешкин. Скажите, какую роль Трамп может сыграть в судьбе России?
Ну, я думаю, весьма существенную, просто потому, что по мере того, как Владимир Путин глобальную роль играет все более и более скромно, роль Вашингтонского обкома возрастает. И то, что мы так много говорим, Трамп, Байден, Байден, Трамп, означает, что на самом деле Соединенные Штаты, я несколько тут не согласен с предыдущим экспертом, дефицита энергии у них нет. У них валовый внутренний продукт 27,3 триллиона долларов, а у России 2 триллиона долларов. То есть разница примерно в 13-14 раз. Да? То есть у Америки есть очень большое количество ресурсов финансовых, экономических, военных тоже. Вопрос только в том, хватит ли решительности их использовать так, как, скажем, нам бы понравилось, или украинцам понравилось, или кому-то еще понравилось, или не понравилось. Трамп человек решительный, он взял на себя некоторые обязанности, в частности, по регулированию конфликта. Поэтому, я думаю, его роль будет объективно возрастать, потому что он будет давить и на Украину, с одной стороны, и с другой стороны, на Владимира Путина, для того, чтобы загнать их за стол переговоров.
Вот как вот, раз как про раз Украину, таки, Марина, скажите.
Как раз таки, о чем я говорила, что он с новой энергией будет приходить, и вот это обновление шут. Все совпадает.
Какую роль Трамп сыграет в судьбе Украины?
Судьбе Украины. Хорошо. Справедливость, шестерка мечей и колесница. На самом деле
шестерка
достаточно.
Это Путин?
Нет. Справедливость, в принципе, все, что будет происходить, будет именно по справедливости делать. Да? А все равно будет миграция людей. Потому что здесь даже, ну, если посмотреть по карте, то как бы люди уплывают. Это часто, эта карта, она за какой-то уход. Люди будут все равно продолжать мигрировать. А колесница – это тоже энергия про то, что будут какие-то обновления вплоть до того, что вот эта вот вся общая картинка по справедливости приведет к какому-то хорошему результату.
Дмитрий, как бы вы расшифровали то, что сейчас сказала Мария?
Ну, позвольте мне не расшифровывать то, что я не понимаю, но я хочу сказать, что миграции так или иначе будут расти во всем мире. Это объективный процесс. Каждый год на несколько процентов количество мигрирующих людей увеличивается. Миграция будет направлена из, так скажем, депрессивных регионов в развитые регионы, и это тоже постоянная величина, скажем так. Так что, ну да, ничего удивительного. Наверное, будут выезжать из России люди, которых пугает то, что происходит под давлением Владимира Путина. Наверное, будут выезжать люди из Украины, которым тяжело находиться под условием военных действий. И будут приезжать люди в Соединенные Штаты, как это происходило в течение последних десятилетий. И в Европейский Союз будут, естественно, приезжать люди из третьего мира.
Дмитрий, вот Марина говорит, что Трамп все решит по справедливости в отношении Украины. А другие считают, что Украина может вообще вылететь из этих переговоров, и Трамп и Путин будут решать судьбу Европы и, в первую очередь, судьбу Украины. Что вы думаете?
Ну, я думаю, что Украину вышибить из решения судьбы Украины просто технически уже невозможно. У Украины вторая по значимости действующая армия в мире. Ну, понятно, что война между российской армией и украинской. Позиции довольно сильные. Пропаганда рассказывает, что Путин набирает так сказать, ход. И да, в общем, если верить министру обороны, то 4,5 тысячи километров оккупированы Россией за 24-й год. Но если вспомнить, что общая площадь...
Самая большая страна по территории в Европе?
Ну, 600 тысяч квадратных километров. Значит, даже если взять 4,5, что завершено, то это или 0,5%, или 0,75% территории Украины. Так что Украина успешно сопротивляется. У нее вполне сформировавшаяся армия, которая отступает, но не позволяет прорвать оборону. И без Украины договориться не удастся. На самом деле это серьезный фактор. Благодаря Путину Украина очень сильно подняла свой военный престиж.
Дмитрий, а что будет, на ваш взгляд, справедливым сегодня для Украины?
Какое сейчас решение? Справедливого решения не будет, потому что любое компромиссное решение всегда несправедливо для, и для той, или другой страны. Есть такая наука конфликтология, которая говорит, что нормальное, правильное решение конфликта – это когда обе стороны не удовлетворены. Если одна удовлетворена, вторая не удовлетворена, это не решение, это откладывание решения. Поэтому, конечно, например, говорить о том, что Украина вернется к историческим границам, к международно признанным границам 1991 года, несерьезно. И, собственно, об этом Зеленский говорил, что Крыма они отвоевать не смогут. Ну, ресурсов просто на это нет. А вот поторговаться насчет территории и насчет условий остановки этого конфликта Украина очень даже может, у нее есть в кармане такой вот козырь, я не знаю, в качестве короля он выступает или в качестве кого-то другого, как оккупированные территории Курской области. Путину надо нарисовать победу. А какая может быть победа, пока оккупирована часть законно признанной территории Российской Федерации в Курской области? Поэтому он будет вышибать Украину из Курска. Долго и трудно, и кроваво. Может быть, да, может быть, нет. Он будет одновременно пытаться наступать. Может быть, он возьмет Покровск, может, не возьмет. Но все равно завоевать всю территорию Донецкой области он технически, по-видимому, не сможет. Просто ресурсов не хватает.
Что говорят карты вообще в целом о 25-м годе? Ждут ли нас какие-то, ну, кардинальные изменения или сенсационные события?
Нас это кого? Народ общий?
Про россиян, да. Давайте про россиян.
Про россиян. Что ждет россиян в 25-м году? Так, у нас здесь восьмерка кубков, пятерка пажей и отшельник. В 25-м году большинство россиян, во-первых, будут какие-то внутренние конфликты. Будут, все-таки народ будет недоволен. В целом ресурс в стране будет как-то немножко хромать, и большинство все-таки страна будет в отшельнике находиться. Это значит, в собственном закрытом ресурс внутренней страны люди будут сами по себе.
То есть речь идет о внутренней миграции или о чем?
Нет, не миграции внутренней, а о том, что внутренние конфликты будут в самой стране.
Скажите, Дмитрий, а вы прогнозируете какие-то внутренние конфликты, учитывая, что есть экономический кризис, есть один из таких, скажем, нестандартных регионов, как Чечня, и, ну, есть и национальные республики, где тоже иногда возникает, вот если вспомнить Башкирию, конфликты.
Ну, смотря что считать конфликтом, трудности будут нарастать, понятное дело. Рубль будет дешеветь, это тоже понятное дело. Доходы беднейшей части населения будут отставать от роста цен. Но это не значит, что народ выплеснется на улицу и произойдут какие-то там массовые протестные события. Вижу основания для постепенного ухудшения социальной обстановки, потому что...
Оттуда и конфликты растут. Но люди будут недовольны, что, например, будут лишать возможности
На улице,
рекомендации через карты Таро.
Возвращаясь к Трампу, наверное, вы слышали многократно высказывание, что когда спрашивают, как будет действовать Трамп, часто отвечают, Трамп сам не знает, что он будет делать дальше. Наверное, как-то с картами как-то это сходится. В итоге мы должны рассчитывать сами на себя. Коллеги, спасибо вам за интересную беседу. Вам, Дмитрий, и вам, Марина. Моими гостями были политолог Дмитрий Орешкин и таролог Марина Борзилова. Давайте поговорим о хороших новостях, которые произошли в 2024 году. Со мной коллега Илья Козин. Обмен заключенными произошел 1 августа. Кого на кого обменяли?
Привет, Мумин. Обменяли по формуле 8 на 16. Что это значит? Россия получила 8 человек, а страны Запада туда были отправлены 16. В основном это политзаключенные. Один из самых известных – это американский журналист Эван Гершкович. Он был осужден за шпионаж и получил целых 16 лет. Ну, теперь этот молодой человек на свободе. По аналогичной статье был осужден бывший морской пехотинец США Пол Уилан, и он тоже был включен в этот обмен. Ну и, конечно же, нельзя не упомянуть о российских оппозиционерах и активистах, которые тоже были заключены. Это Илья Яшин, Владимир Карамурза, наша коллега, кстати, с «Радио Свобода», Алсу Курмашева, Кевин Лик, молодой активист.
Андрей Пивоваров.
В конце концов, да, Андрей Пивоваров, политик, и многие другие.
Кого Россия получила взамен?
Это в основном люди, связанные с силовыми структурами ФСБ, ГРУ, ну и внешняя разведка. Надо сказать, что самый главный человек в этом смысле – Вадим Красиков. Он является ключевой личностью всего обмена. Это офицер российских спецслужб. Ну, прежде всего, его запомнили тем, что в 2021 году в Германии его осудили, его приговорили к пожизненному сроку за убийство заказное Зелимхана Хангашвили, гражданина Грузии. Вот. Помимо этого...
То есть это профессиональный киллер?
Можно сказать и так, да. Это самый настоящий киллер. В прессе его так называют. Убийца, по сути.
И важный момент, что в аэропорту у трапа его встречал Владимир Путин.
Да, его и остальных Путин лично встретил. И при этом пообещал им даже государственные награды. Да? Вот. Что важно заметить, именно Красикова изначально предполагалось обменять на Алексея Навального, но по понятным нам причинам этого не состоялось.
Пошел разговор в ноябре еще, что возможен новый обмен. Что ты о нем знаешь?
Смотри, Мумин, первая информация появилась где-то в середине ноября, и ее источник – адвокат Ксении Карелиной. Она гражданка США, вообще живет в Лос-Анджелесе, но в январе этого года решила навестить свою семью в Екатеринбурге. В Екатеринбурге ее арестовали и осудили на целых 12 лет колонии.
А ты можешь даже повесить на нашу елочку,
кстати, да,
этот портрет, чтобы наш зритель видел, о ком идет речь.
Да.
Я поправлю.
Вот, Ксения, молодая девушка, можно сказать, лучшие годы жизни на 12 лет. Причиной всему был ее донат украинскому фонду в первый же день войны чуть больше, чем $50. Но этого стало достаточно, чтобы она попала в эту очень нелегкую ситуацию. Теперь же у нее появилась возможность выйти на свободу.
Кто еще в этом списке?
Еще... Здесь сразу небольшая оговорка. Мы все-таки немного спекулируем, потому что официальной информации нет.
Да, но разговоров много, и серьезные
очень.
Люди об этом говорят. И расчет идет на то, что это уже произойдет при Трампе.
Естественно. Этого все ждут. То есть дата точно неизвестна, но это должно состояться, опять же, по словам адвоката Карелиной, в феврале 2025 года. И по его же словам, Карелина тоже в этот список включена. Если говорить о других людях, то много очень обсуждалась кандидатура социолога, вот, опять же, левых взглядах Бориса Горлицкого. Но... Он отказался от участия в этом обмене. Он отказался, потому что он не хочет покидать Россию. Он считает, ну, вот если ему нужно отсидеть в тюрьме, чтобы остаться в родной стране.
Как в свое время Яшин Илья тоже отказывался, но
да.
Все-таки его обменяли. Кто еще?
Ну, вместо Бориса Кагарлицкого мы можем обсудить кандидатуру Алексея Горинова. Алексей, он депутат муниципальный, осужден на 7 лет, тоже за свою антивоенную позицию. И его имя, в частности, упоминается как возможного кандидата этого обмена.
Все, что ты перечислил, это гражданские активисты, политологи и так далее. Есть ли среди возможных кандидатов на обмен деятелей культуры?
Во всяком случае, упоминались некоторые имена. И прежде всего здесь надо сказать о Евгении Беркович и драматурге Светлане Петричук. Они попали в список, так называемый список Муратова, то есть лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов. В начале июля этого года призвал западных политиков помочь в освобождении российских политзаключенных. И Евгения вместе со Светланой были в этом списке.
Есть ли еще иностранцы среди тех, кто может попасть в этот список обмена?
Пока что можно говорить еще как минимум о двух людях, да, с американской стороны, которых хочет сейчас Америка заполучить обратно, это ее граждане. В первую очередь стоит упомянуть Дэвида Блэка. Это сержант армии США, который в России который в России был осужден, ну, не за антивоенную статью, но, тем не менее, его тоже пытаются вызволить, и, возможно, в февральском обмене, кто его знает, он тоже будет. Ну и, наконец, наш последний человек – это Джозеф Таттер. Он обвиняется в России в нападении на полицейского, что уже серьезней, и, возможно, он тоже окажется в этом списке. Но кто точно там будет, сейчас доподлинно сказать невозможно.
Если этот обмен состоится в феврале, то, возможно, следующий год начнется с хороших новостей.
Когда-то на одном из митингов я кричал, что я сетевой хомячок, и я перегрызу глотки этим скотам. Согласитесь, я немножко погрыз эти глотки. С вашей помощью!
В 2013 году Алексей Навальный баллотировался в мэры Москвы. Эта политическая кампания стала одной из самых ярких в 2010-х годах. Коррупционные расследования, сеть штабов практически во всех российских регионах, недопуск до президентских выборов 2018 года. К этому моменту Навальный – важнейший российский оппозиционный политик. Отравление, реабилитация в Германии, возвращение домой, российская тюрьма и политическое убийство. Алексей Навальный уже не просто политик. Он человек, с которым связывали надежду на прекрасную Россию будущего.
Я думаю, что Алексей был, не знаю, наверное, сам это, по крайней мере, не знаю этого когда-нибудь, 10-15-20 лет назад, человеком практически специально, намеренно как будто сконструированным для того, чтобы иметь возможность выдерживать то давление, которое российская власть оказывала на любых российских политиков, уметь это давление выдерживать, уметь трансформировать его в какое-то действие, уметь находить новые способы коммуникации, новые способы действия, ну и так далее.
Евгений Фельдман фотографировал Навального практически всю его политическую карьеру. В 2024 году он выпустил книгу «Мечтатели против космонавтов» о главных политических событиях последних 15 лет в России. В ней многое об Алексее Навальном. Например, о его участии в московском митинге против реновации в мае 2017 года. Фельдман вспоминает, что организаторы были совсем не рады появлению политика. В какой-то момент Навального и его семью окружила полиция, а после вывела из толпы. Фотограф побежал за ними.
Я Алексея начал расспрашивать, что случилось. И он мне рассказал, что вот он как раз... что Захар испугался действий полиции. Ну, как-то начал, не знаю... плакать или просто жаловаться или еще что-то. И Алексей как раз к нему повернулся и начал ему говорить, что не надо в этой ситуации показывать слабость. И, наверное, это, мне кажется, такая очень яркая, в общем, история про него. Он, конечно, очень хорошо умел, очень хорошо чувствовал момент для того, чтобы, ну, как раз не давать слабину, чтобы обострять, чтобы, ну, наоборот, ставить своих оппонентов, да, в какое-то неудобное положение, а не выглядеть слабо сам.
После убийства Алексея Навального он не исчез из новостной повестки. По всему миру проходят митинги и форумы, где звучит его имя. В Москве люди ежедневно приходят на его могилу на Борисовском кладбище. Вдова политика Юлия заявила о том, что продолжит деятельность мужа. В этом году она стала председателем Фонда защиты прав человека, вошла в список претендентов журнала «Тайм» на звание «Человек года», а также вместе с издательствами по всему миру выпустила мемуары Навального «Патриот».
Я сейчас дала очень много интервью иностранной прессе, и все журналисты, которые прочитали эту книгу, все говорят мне, какой он был смешной. И я ужасно, наверное, рада этому, потому что здорово, что даже несмотря на переводы на другие языки, это считывается. И мне кажется, что эта книга именно такая, каким Алексей был.
Навальный был очень смешным, а еще отлично умел вдохновлять людей и собирать их вокруг себя. Эти две вещи – главные, когда политика вспоминают в медиа. Саша Малакостова познакомилась с Навальным в 2013 году и тогда же начала работать на его мэрской кампании. Сейчас она занимается антивоенным активизмом и поддержкой беженцев в Европе.
Мне кажется, это был такой трансформационный в каком-то смысле опыт, когда я узнала, что можно настолько рьяно и энергично менять мнение людей, менять взгляды людей. И я всегда, когда разговариваю с людьми каких-то других взглядов, ищу вдохновение именно у Навального. Мне кажется, если он был в чем-то уникален, если выбирать одно, то это как раз способность говорить с разными людьми и оставаться в контакте.
В 2018 году журналист Андрей Лошак снял документальный фильм «Возраст несогласия» о тех, кого в политику привел Навальный. Вернувшись к своим героям спустя 6 лет, он обнаружил их не только в эмиграции, но и гораздо менее счастливыми. Алексей Навальный для многих из них был олицетворением оптимизма.
Мне кажется, что его команда и он лично сделал больше всего для того, чтобы политику сделать интересной России, для россиян, для молодых людей. Это совершенно уникальная штука. И если считать это за некоторые достижения, то можно сказать, что это миллионы людей, которым стало интересно, что же происходит в обществе.
Спустя 10 месяцев после смерти политика до конца неизвестно, что именно с ним произошло в колонии в Харпе. Версия Следственного комитета – некое комбинированное заболевание. Соратники Навального с этим не согласны и считают произошедшее убийством. Тем более, что оно произошло незадолго до готовящегося обмена политзаключенными. Журналисты продолжают вести независимое расследование произошедшего. Сторонники политика не сдаются. Ведь это именно то, что завещал Алексей.
Все, что нужно для торжества зла, это бездействие добрых людей. Поэтому бездействовать не надо.
Одной из тех, кого обменяли 1 августа, была художница Александра Скочеленко. Ее посадили за то, что она меняла ценники в продуктовых магазинах на антивоенные карточки. Режиссер Юлия Вишневецкая побывала в гостях у Александры Скочеленко. Давайте посмотрим, как сегодня живет Александра.
Если вы спросите меня, какие в основном звуки я слышала в СИЗО, так вот там постоянно звенят ключи.
So, well, hello! I'm a secret guest today. I want you to participate in some easy quest. You can go around my studio, maybe read something, maybe take a glance or something. My works, they may be not so professional. They have a great story behind them. And now you should guess what the story is.
Работа называется «Losing Privacy». Она про тюрьму. Ты теряешь приватность в тюрьме в самых там физических вещах, когда у тебя там туалет-перегородка, и в любой момент чувак может, там, не знаю, заглянуть на тебя в глазок или что-нибудь. Или тебе часто приходится раздеваться, да, конечно, перед женщинами. Ну, типа, какая разница? И 24 часа на тебя смотрят камеры. И как бы просто 2,5 года на меня смотрел много глаз. Это было большим испытанием для меня. Ну, как бы, это еще и, конечно, про тоталитарную какую-то историю, там, про большого брата, что сегодня, как бы, человек в России, вот, в вот живет примерно вот так. Он гол, беззащитен, и за ним постоянно наблюдают. Ну и с третьей стороны, это по известности, по популярности, я думаю, как вся эта информация как бы обсуждалась людьми, что происходит там с моим телом, там вот это все. Может, я не политик, я в котором были бы заинтересованы иностранные государства. Я художница и музыкантша. Вот.
Настоящий андеграунд. Выходец из низов, из коммуналки русской. И очень этим горжусь. Мне когда следователи решили арестовать мое имущество, с грустью обнаружили, что его нет. Вот. Меня учили родители. Да, они художники. Я только-только там научилась ползать. Мама застелила пол бумагой. Да, типа краски. К сожалению, такие условия жизни у них были, что пришлось бросить творчество моим родителям. Чтобы вырастить двух детей и как-то выжить в двухкомнатной коммуналке петербургской. Ну, самая творческая работа, которую у моей мамы была, это она расписывала матрешки. Но на стольких работах поработала, просто чем я такой жизнью не занималась.
А отец?
Я не знаю, где он. Последний раз я говорила с ним по телефону лет 12 назад, говорят, что он где-то спивается на Сахалине, но я не знаю, где он. Когда я заканчивала университет Смольный, я еще как бы нормально жила, потому что я работала во всяких уже классных российских проектах. Но я решила, лучше я с голоду умру, чем не буду заниматься тем, чем хочу, столько времени, сколько я хочу. Я уволилась с работы и просто первое время вообще нигде не работала. Могла даже еду на улицу подбирать. Но я выбирала такие работы, как у нас все художники. У нас самая элитная работа считалась работа на стройке. Для меня это просто художник, это человек, который хочет рисовать, несмотря ни на что, и просто делает это. Музыкант – тот человек, который хочет играть, несмотря ни на что, просто делает это, неважно, как он играет. Это не мои ценники. Почему эту информацию никто не знает? Я говорю в каждом интервью, и все говорят, на, это твои ценники. Я не хочу принимать на себя лавры какого-то другого человека, потому что, возможно, эти люди или этот человек еще в России. Эти ценники сделал не Саша Скочеленко. Их сделал другой человек. Саша Скочеленко увидела это в канале и поняла, что это в точности ее идея, которую как бы ей пришла в голову недавно, но кто-то сделал ее гениальной.
И участвовала в этой акции народной, это же не только я была. Тем сначала давали административки. Но сейчас у меня было так внимание, меня вообще нахуй это не волновало.
Я организовывала мероприятие «Джем мира». Там импровизировали, читали всякие тексты, там антивоенные, все это транслировали, все это за рубеж. Я была организатором этого мероприятия. Ну вот, и Никола, мой друг, там участвовал. Это мы с ним дружим, типа, с 14 лет моих. Если честно, я думала, что к нему менты пришли из-за «Джема мира». Ну, как бы, я же организатор. Ну, потом он начинает там, типа, писать, что, типа, вот, они ушли, это вообще не по мою душу приходили. А это уже с его ноутбука, там была как раз открытая переписка со мной. Да, это мусора уже писали. Но я полюбас туда ехала, что ушли они, что не ушли.
Ну, он вроде как сразу сказал, что меня знает и все такое.
Ну, ты сама подумай, как бы, а что бы ты делала, если бы тебе утром позвонили в дверь, и там стоит МЧСник с болгаркой, и несколько следаков машут корочками и говорят, откройте, в вашу квартиру ведут следы пропавшего мальчика.
Ну, проблема в том, что он еще подписал очень плохой протокол своих показаний, который, кажется, вообще не читал. То есть образдавало с российским государством. Конечно, он испытывает очень большую вину. Там пытался извиняться, писал письмо в тюрьму. Ну, мне кажется, нельзя обвинять человека за то, что у него есть инстинкт самосохранения, а у тебя нет.
Когда мы приехали уже в квартиру, я уговорила их дать полтора часа. Пока ехал адвокат. В это время я просто сидела и играла. Последний раз за 2,5 года. Я такая думаю, блядь, за что это? За «Джема мира» или за антивоенные открытки, которые я рисовала, которые присылали в военкоматы. А потом мне говорят, что за ценники, а давай ржать. Что? Ну, человек все время, понимаешь, они создали оперативную группу в 6 человек. Ну-то... Меня могли бы отпустить с условным. Ну, куча человек тогда признавали вину и уходили условно. Меня бы не держали в СИЗО. У меня бы очень быстро прошел этот процесс. Меня бы признали виновной и дали мне условный срок. Так как бы первые дела так и шли. Ну, ты сравни, смотри. На одних весах у тебя лежит поддержка всего мира и твоя совесть. А на других весах, типа, несколько лет просидеть в тюрьме, типа... Ну, как бы, из тюрьмы ты выйдешь, а как бы твоя совесть останется с тобой всегда. Ну, вот у меня такая совесть. Типа, она бы меня жгла просто много лет. Ну, а смысл тогда это делать, чтобы... Ой, простите, типа, я виноват. Для меня как бы такого выбора не было. Ну, я не чувствую, что я могу это выбрать. Я чувствую, что если я выберу другое, я буду, типа, жалеть всю жизнь. Мне кажется, ты, ну, как бы еще больше работает на войну, чем...
Давай-ка.
Это эндемический вид, который пришел из Мексики. Короче, мне в тюрьме живые существа, с которыми я вообще могла контактировать, были пауки и муравьи. И сейчас я решила даже типа не убивать насекомых. Надеюсь, еще пока не все съели. Присоединяйся. Думаю, очень вкусно, но по виду немного напоминает баланга. Я даже сейчас, когда, знаешь, трусы поправляю, такое, я просто такой, ох, здесь и нет камеры. Вот. Keep calm. Nobody's watching.
Ну, вообще, ко мне некоторые стороны подходили не под камерами и не говорили. Тебя очень поддерживают. Ты очень крутая. Я бы сам так поступил, если бы мог. Вот, говорит, я тоже вот не люблю эту войну, война, вот это дерьмо, вот тебя просто из такой херни посадили. Ты наше государство, ты этот Путин, мудак. Короче, ну да, да-да, вот я так тебя поддерживаю, типа. Первое время пару раз спрашивали, типа, сколько мне заплатили, вот, а потом, ну, как, блин, они же люди, они понимают, если с ними бок о бок человек 2,5 года живет, который как бы, ну, живет нормально, адекватно, типа, никого не обижает, короче. Такого, что там прям ура патриотов каких-то я в тюрьме встретил среди сотрудников, среди женщин, таких вообще там не было. Они либо как бы живут и говорят, да, у нас как бы милая система, но как бы ты не права, потому что там вылезаешь со своим мнением. Лучше годы жизни просрала на какой-то хуй. Все.
Fortunately, I'm like the luckiest woman in the world. There was a huge political and historical event, the political exchange, and I was on the plane with those political prisoners.
Я играла на самолете со спецназовцами. Просто, понимаешь, эти флейты пролежали в СИЗО 2,5 года. Я думала о них. Я думала, да может, там такая сырость. Я когда их открою, когда я освобожусь, наверное, там они, ну, типа, как плесенью покрылись. Или что-то из них лопнуло из-за температуры. А когда я уезжала из Лефортово, мне их отдали. И оказалось, я до сих пор могу извлечь из нее звук, да, не так, как раньше, когда я практиковалась каждый день, но... Я просто обрадовалась. И, короче, я стала играть, и ко мне обернулся Олег Орлов, потому что он сидел прямо спереди меня. И сказал, говорит, если мне сказали, говорит, что я буду лететь в самолете, меня будет играть Саша Скочеленко. Говорит, я вам никогда не поверил.
Многие нас критиковали, говорили, что очень неправильно мы создаем шумиху вокруг процесса. Ну, как бы я знала, что, ну, стоит на кону моя свобода, что мне придется потерять эту приватность и отдать ее. для того, чтобы обо мне знало как можно больше людей. И я стала победительницей этих голодных игр. Поэтому я тут.
На этом мы заканчиваем программу «Грани времени. Итоги года». С вами был Мумин Шакиров. Мы увидимся в следующем году. Я очень надеюсь, что будет больше хороших новостей. Плохие останутся в прошлом. С наступающим Новым годом! Всего вам доброго!